Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об отношении в России к проблемам, связанным с коррупцией. Отдают ли россияне себе отчет в серьезности проблемы? Какие пути ее разрешения предлагают? В гостях у нас Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», Андрей Столбунов, лидер общественной организации «Справедливость», и Юрий Болдырев, писатель-публицист, в прошлом заместитель председателя Счетной палаты России. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос: как, на ваш взгляд, нужно бороться с коррупцией? Начну с этих сообщений. Николай Кузнецов из Москвы. Взятка, подношение, нос – это очень древний традиционный русский обычай, важный элемент русской национальной культуры, ныне общепринятый во всем российском обществе. И к национальным обычаям и традициям надо относиться с глубоким пониманием и уважением, тщательно их сохраняя и развивая. Слушатель, который подписывается, Булдыга. Коррупция – сильный наркотик, от употребления которого трудно излечиться. В малых дозах коррупция присутствует даже в самом открытом и прозрачном обществе. Действенный способ борьбы с коррупцией – наличие в стране оппозиции, отодвинутой от кормила власти и лишенной доступа к пирогу коррупции. Патриот из Отечества в опасности. Полагает, что тот, кто выдвигает идею борьбы с коррупцией, не любит родину. Если прекратить коррупцию, как предлагают некоторые недальновидные слушатели, не станет России, вообще не станет. Вам это надо? Гелани из Дагестана. Бороться с ней не надо, ее надо просто прекратить. В России такие трусливые чиновники, и если бы им была дана команда или подан знак «прекратить коррупцию», они бы ее моментально прекратили. А так, украл человек мешок картошки, его посадят, украл чиновник миллион, его отмажут. А посему борьба с коррупцией в России невозможна при существующей власти. Это просто очередные лозунги. Наталья из Санкт-Петербурга. С коррупцией бороться не надо, потому что, когда в стране законность отсутствует принципиально, потому что так нравится властям, а также власти нравятся народу, то у гражданина должна остаться хоть какая-то возможность, хоть за взятку в соответствии с уровнем вертикали, реализовать свои права. Проверено, работает. Дима из Томска. Если человек не принял Христа, его продажная ветхая природа рано или поздно толкнет на преступление. Государственные посты должны занимать по-настоящему верующие люди. Игорь из Санкт-Петербурга. Без изменения политической системы только и возможно, что борьба без результатов. Владимир Алексеевич из Санкт-Петербурга. Правящая элита должна показать нравственный пример обществу, начав чистку в своих конюшнях. Для этого нужно прекратить демагогию, перестать бороться за чистоту, а начать элементарно подметать, говоря языком классиков. Игнат. Очень правильно сказано, что коррупцию надо прекратить, и начать это надо с возвращения на прежнее место работы таких, как Юрий Болдырев. Ведь за время его, будем считать, вынужденного прогула, Счетная палата работать лучше не стала. И Вячеслав из Москвы. Некий мелкий политический деятель эпохи внука Аллы Пугачевой полагает, что для успешной борьбы с коррупцией необходимо постоянно устрашающе таращить глазки. Уважаемые гости, прошу вас прокомментировать эти мнения, что запомнилось, может быть, с каким-то из них вы согласны, с каким-то не согласны. Георгий Александрович, прошу вас.
Ну, начнем с религии. Коррупция также такое же древнее явление, как религия, и воровали в весьма религиозных странах с разными религиями. И конфуцианской, там были свои борцы с коррупцией очень серьезные, и мусульмане, и христиане, воровали все глубоко верующие люди. Агностики тоже этим занимаются, поэтому просто религии мало. Точно так же устрашение, оно приводит к тому же, к чему приводит борьба с тараканами с помощью этих химических средств. Выживают самые сильные, коррупция, ну, на некоторое время уменьшается, а потом становится еще, коррупционеры, точнее, становятся еще более изощренными. Она размножается, даже есть математические модели, как растет коррупция, когда с ней борются. Таким образом. Поэтому главный рецепт – это борьба, ну, вернее, так, это искоренение условий, порождающих коррупцию, прежде всего.
Юрий Юрьевич, что вам запомнилось из мнений слушателей?
Ну, мнение замечательное. Я бы сказал, что прежде всего традиции таковые были, наверное, у всех народов когда-нибудь. То есть не надо считать, что это особый русский путь, да? А чтобы не говорить банальности, дело в том, что пока вот отдельные люди говорили, что у нас коррупция – это нехорошо, а сверху говорят, да нет, все отлично, то есть все отлично, либо коррупции нет, либо все отлично, коррупция есть, но против коммунизма все равно хорошо. Вроде было, придя в студию, например, «Радио Свобода», что сказать. А когда все общеизвестные банальности сказаны в том числе сверху, самого высшего верху, да, то вроде как непонятно, что нам здесь еще говорить. Вот, что думает об этом народ? Ну, народ, судя по всему, согласен. Судя по результатам всех выборов, какие только проводятся, народ так или иначе пассивно согласен с тем мироустройством, какое есть. Требовать от простого народа, замученного сиюминутными какими-то вот проблемами, чтобы он поднялся над, опять же, своим сиюминутным вот бытом и осознал, что страна стремительно продолжает деградировать, ну, трудно этого требовать. Другое дело, что есть такой, может быть, не абсолютно банальный момент, а что же думают властители? Они же тоже элемент народа, да? Властители, причем не высшие, вот что думает президент, он нам сказал недавно, да? Не самый высший, а вот те, кто как раз являются их опорой, такой мелко-мини-олигархат. То есть не Абрамовичи, там, Дерипаски, а вот те, кто являются опорой, те, кто в каждом городке, в каждом райончике, в каждой деревеньке, вот они вот... Основа основ, держит все в своих руках. Вот я недавно как-то беседовал с одним таким товарищем. Вот, я его спросил, ну а как он представляет себе будущее? Ну, все абсолютно однозначно безнадежно. В этой стране ничего не будет. Он один из тех, кто держит в своих руках. Да? В этой стране ничего не будет. Я говорю, а на что же ты рассчитываешь? Почему не уезжаешь? Ну, это здесь банальный ответ. Там делать нечего, воровать можно только здесь, да? А вот воровать по-умному – это вот не все умеют, да? Я говорю, а на что же ты рассчитываешь? Вот ты точно знаешь, что в этой стране ничего не будет. На что ты рассчитываешь? Ну, расчет только один. Я должен быть настолько богат, чтобы я в любом случае всегда имел возможность откупиться. Еще он мне сказал интересную вещь. Ну, а что? Вот те лидеры, которые предлагают, что было нормально, честно и так далее, с ними же невозможно договориться. Я же с ними договориться не смогу, значит, для меня они плохие. Вот они честные, для меня, мне они не нужны. Они мне не интересны. И вот смотрите, получается так, что все, кто выходит хоть чуть-чуть за рамки элементарного арифметического тупого расчета, я сейчас туда, мне потом вот в полтора раза сюда, а завтра будет, что будет, я откуплюсь. Вот все, кто выходит за рамки этой совсем примитивной арифметики, они не интересны. Интересны только те, с кем можно сейчас еще раз пересчитать так, чтобы не отломилось. Мне кажется, фундаментальной трагедией нашего общества, мы же говорим сейчас не о правителях, а об обществе, да, является не только то, что вот низы и средний слой общества не осознают, недопонимают, как-то приноровились и не сражаются против. Трагедия нашего общества в том, что самые сильные в нем, вот более-менее верхний слой, который занят каким-то делом, он абсолютно интегрирован в эту коррупцию как в единственный способ существования и делания бизнеса. Вот это, мне кажется, вот это принципиально серьезно.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» писатель-публицист Юрий Болдырев, Георгий Сатаров, президент фонда «Инде», и Андрей Столбунов, лидер общественной организации «Справедливость». Андрей, и вот я хотела бы вернуться к мнениям слушателя. Что заинтересовало вас?
Ну, я тут отметил по поводу других стран и религий. Был в Китае пару лет назад и обнаружил, что несмотря на очень строгие и жесткие правила, там, вплоть до смертной казни за коррупцию, на низком уровне, то есть на уровне населения, коррупции есть. То есть все это проходили, видели, то есть ничего такого особенно отличающегося от российской действительности на низком уровне, да, еще раз повторюсь, мы не заметили. То есть действительно все так же практически. Однако смертная казнь. Вот здесь стоит отметить, что ужесточение мер не всегда влияет на результат. Что еще хотел заметить? Религия здорово, конечно, но если копнуть глубже, что же такое отношение между государственными чиновниками, еще глубже, чем это государство говорит, а психологию, это элемент доверия. То есть государство строит, так сказать, фундамент на доверии между чиновниками. То есть чиновник, который занимает должность, доверяет абсолютно другому чиновнику, который занимает другую должность. На этом строится дальше государственная вся система. А на сегодняшний день коррупция привела к тому, что чиновник чиновнику уже не доверяет. То есть я сейчас вот немножко сюда. Не отношения между населением и чиновниками, а чиновник с чиновником. Вот, в общем, как адвокат, часто сталкиваюсь с ситуацией, при которой документ, подписанный одним из должностных лиц, априори уже не воспринимается как истина. То есть человек, к которому попадает этот документ, либо это вышестоящий, либо из какого-то ведомства параллельного, который должен принять решение, он думает прежде всего, ага, а чем это решение продиктовано? А может быть, тот взял деньги и принял это решение, почему я ему должен доверять? А может быть, и мне так же сделать и взять деньги? То есть, и все рушится полностью на... рушится доверие, рушится прохождение решений каких-то, ну, общественно значимых, значимых для населения, значимых для высшей власти и так далее. Вот это как разрушение, назовем так, межмолекулярных связей на государственном уровне, ну, это практически разрушение государства. Вот мое мнение такое.
С пейджера Александр пишет: «Вчера показывали фильм про Берию. При любом отношении к этой личности факт есть факт. Когда чиновники в его системе начали воровать, он приказал расстрелять первых 100 попавшихся. 101-й и следующие уже не воровали».
Можно прокомментировать буквально пару слов? В Сингапуре известный очень пример, мы его тщательно изучали, известный ответ на вопрос журналиста, руководителя Сингапура, города-государства, как вы добились результатов, он сказал: «Пока я не расстрелял всех ближайших друзей, я результата не добился». Вот ответ. Это современность, это не Берия.
Нас прежде всего интересуют отношения в обществе, отношения россиян к проблемам, связанным с коррупцией. Предлагаю послушать опрос: как бороться с коррупцией? На вопрос «Радио Свобода» отвечают петербуржцы.
Наверное, надо не разрешать никому делать какие-то неправомерные действия, да? А что лучше всего? Ну, во-первых, зарплату тем, кто на местах должна быть такая же, но их подчиненным нормальная. Все-таки от зарплаты много чего зависит. И некоторые законы, наверное, один из законов, я бы сказал, что очень нехороший у нас есть, который милиции позволяет коррупцией заниматься. Позволяет задерживать хулиганов якобы, при задержании применять к ним даже насилие. Как воры в законе действуют. Может быть, даже кадры надо думать. Каких людей туда выбирать?
Как? Что мы сделаем с коррупцией?
Бороться надо, но как это делать, честно говоря, для меня большой секрет.
Меня это не касается. И вообще бороться бесполезно, мне кажется, потому что те, кто захватил власть в свои лапки, это все. Знаете, Путин же, он же в император рвется. Все как есть, так и будет, так и останется.
Ой, не знаю. Бороться всю жизнь боремся, а толку никакого пока. Наоборот, даже, по-моему, еще круче становится. Ну, не знаю, сейчас вроде как возьмутся. Вот новые судьи-то будут, прокуроры там будут более серьезно подходить к этому вопросу. Распустились, конечно. Особенно олигархи, елки-палки.
Законы должны быть жесткие против коррупции.
Только народная активность может побороть коррупцию, как во всем мире. Другого пути-то нету. За счет участия граждан, контроля граждан. И никакими методами, там, вот как в Китае, там, нет. Жесткие методы, они, конечно, в какой-то степени снижают ее, но все равно ее не искореняют. Поэтому только гражданская активность, общественные организации, доступ различных партий – это демократический процесс, который в обществе должен быть. Одна партия смотрит за другой, независимые средства массовой информации, и вот эти все моменты, они высвечивают.
Развитие малого бизнеса, я думаю, потому что, когда все государственно, да, невольно этот чиновничий аппарат огромный, ну, естественно, что он будет сидеть только на зарплате. То есть как бы разгосударствление больше, а это только возможно с развитием инициативы снизу людей.
В России бесполезно, по-моему, потому что это нереально. Они все время брали и будут брать. Есть один способ радикально, очень большие сроки давать им. Тогда, может, будут бояться брать. Но это же не сделают никогда.
Не могу даже сказать, сажать всех, наверное.
«Голоса петербуржцев» записала корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская. С пейджера Борис пишет: «Скорее всего, победить коррупцию не получится, потому что в большинстве случаев она устраивает обе стороны, строгие меры тоже не помогут, потому что каждый взяточник уверен, что не попадется». Далее... Женя из Кёльна пишет: «В Германии практически исключена коррупция на бытовом уровне. Не потому, что здесь обитает такая взяткостойкая порода людей, а просто создаются условия, когда нарушать закон становится невыгодно, стыдно, угрожает качеству жизни и, главное, твоей репутации. Сработают ли в России радикальные методы?» Далее... Василий из Москвы. «Метод борьбы с коррупцией был разработан и успешно применялся в Древнем Новгороде. У должностного лица, увлеченного в коррупции, конфисковывалась личная собственность и передавалась в пользу обществу». еще один слушатель, который так и подписался, слушатель «Радио Свобода». Искусственно создаются условия, при которых сумма взятки возрастает. Вчера меня остановил мент. Повесили свежий знак «Кирпич», который не виден из-за густого дерева. Я предложил ему 500 рублей. Он посмотрел на меня, как на тяжело больного, и говорит: «Вы знаете, как сейчас с этим строго? Поэтому на месте решить вопрос стоит 10 тысяч рублей, а через суд 30». Еле уговорил решить вопрос за 5 тысяч. Стоял, ждал, пока я привезу деньги. Я понял, что жаловаться выйдет себе дороже, там все схвачено. Для этого и знак повесили в совершенно неподходящем месте. Вот такая борьба с коррупцией. А ему отвечает реалист из России: «У меня водительский стаж 31 год. Никогда я не давал взятки гаишникам, а всегда платил штраф по закону и получал квитанцию. Никогда и нигде я не подмазал других чиновников. Это и есть мой вклад, если хотите, в борьбу с коррупцией. А вы, значит, господа оппоненты антинародного режима, взятку даете и сами хапнуть при случае готовы. И глаза у вас заведущие на чужие дорогие часы, автомобили, дачи». Вот, Георгий Александрович, согласны ли вы с тем, что многие россияне сами поддерживают коррупцию таким образом?
Ну, вот эта вот поддержка, терпимость и так далее, она имеет два аспекта. Первый, так сказать, ну, что ли, символический, когда граждан спрашивают в социологических опросах о коррупции, конечно, они выражают негодование, говорят о том, что нужно бороться и так далее. А второй аспект практический – это то, что делают они сами. Вот наши исследования показывают, что в интервале с 2001 по 2005 год, сейчас я вам скажу точно, если гражданин попадал в коррупционную ситуацию в 2001 году, то в 75% случаев он давал взятку. А в 2005-м 53% давали взятку, попав в коррупционную ситуацию. Ну, это как бы степень готовности давать взятку резко упала. При этом, что очень интересно, есть другая характеристика, это шанс попасть в коррупционную ситуацию, когда ты сталкиваешься с властью. То есть, ну, как бы мера коррупционного давления власти на граждан. А в 2001 году это было 26%, то есть, когда ты сталкиваешься с какими-то проблемами, идешь к власти, или она идет к тебе со своими проблемами, типа не там проехал, вот, то было 26% шанс попасть в коррупционную ситуацию. В 2005-м уже 35%. То есть давление коррупционной власти на граждан растет, а граждане бегут от коррупции. Меньше народу готовы давать взятку. Причем мы их, естественно, спрашивали, а удалось ли вам решить проблему, не дав взятки. Значит, вот этот процент тоже вырос, это очень интересно. Было 50% умудрялись решить свою проблему, не давая взятки в 2001, а в 2005 уже почти 70%. Причем, что важно, что в основном этот рост и отказ от взятки, и умение решать проблему без взятки, то есть на законных основаниях, рос в основном за счет людей, у которых сформирована уже антикоррупционная установка, прежде всего. Но, кроме того, и чисто практические вещи создавали для этого условия. Ну, например, очень упали коррупционные обороты в ГАИ за это время. Причина была очень проста, ну, помимо того, что западло там давать этим паразитам взятки, но главная причина — появились мировые судьи. Не то чтобы там коррупции нету, но есть конкуренция. Как только появляется конкуренция, альтернативы в возможностях решать проблемы, вот эта многоканальность автоматически снижает коррупцию. И вот в ГАИ ровно это произошло. Вот, поэтому на практике граждане, в общем, демонстрируют вот такую готовность уйти от взяток, как только есть такая возможность. А последнее, о чем уже говорилось здесь, и в том числе и нами, и в сообщениях граждан, это, собственно, готовность, политическая готовность этому противостоять, давить на власть, самим не давать. Те, кто выбирает такую позицию, вот я не буду давать, я встречался с такими людьми, они реально есть. Они даже в бизнесе есть, вы не поверите. А? Даже такие есть. Но им, правда, дико тяжело. Но эти люди оказываются в чрезвычайно трудной ситуации, потому что растут их издержки по сравнению с теми, кто взятки дает. Это понятно. Им труднее. Поэтому тут выход возможен реальный, конечно, только коллективный. То есть, когда не один человек, несколько разрозненных людей решают это, а когда это решает общество. А для этого нужна самоорганизация, для этого нужны там, ну, хорошо, политические силы, которые готовы этому помочь. А для этого, опять же, условий в стране нету. Поэтому ситуация, конечно, тяжелая. Да, и последнее. На самом деле, граждане, вот понимание того, что есть коррупция, откуда это берется и так далее, она, в принципе, растет. Как бы сознательность вот эта, она растет.
Ну вот по данным Левада-центра, 88% россиян согласны с мнением, что одна из самых серьезных проблем России – это хроническая коррупция. К числу главных достижений Владимира Путина за 10 лет пребывания у власти лишь 2% россиян отнесли борьбу с коррупцией, а 35% полагают, что в этой области его действия были наименее удачными. Тем не менее, в целом его деятельность оценивается высоко, о чем говорят, в числе прочего, рейтинги доверия. Юрий Юрьевич, вам не видится тут противоречия?
Противоречия есть, наверное. Вот если пытаться интерпретировать данные, которые только что были приведены, наверное, интерпретация может быть множество разных, и статистика, она усредняет совершенно разную мотивацию. Да? Вот с одной стороны, вроде люди в большей степени готовы противостоять, да, из тех, лично, кому пришлось, да-да-да, из тех, кому пришлось столкнуться. А с другой стороны, столкнуться-то пришлось значительно большему количеству, да. И мы вполне можем допустить, что если в период вот первого опроса речь шла о том, что сталкивались те, кто в основном имели дело с какими-то пограничными сферами, то сейчас масштабы коррупции именно как вымогательство, попытки стрижки и доения простых людей распространились и на те сферы, где раньше люди считали, что можно без этого обойтись. И это зачастую поведение человека, который: нет, я принципиальный, я не буду давать. Нет, вот там я готов решать проблему. А вот если еще и здесь меня начинают требовать, ну уж здесь-то нет, уж тебе-то я не дам. То есть это не есть ярко выраженная антикоррупционная именно психология. Я много раз сталкивался с ситуациями, вот в том числе в той сфере деятельности, которой занимался, там, нефтегазовый сервис, там, вот, общаясь с руководителем предприятий и так далее, что просто люди четко распределяют, кому что по чину. Вот когда эти что-то требуют, с ним нужно вступить в контакт и решить вопрос. А вот эти, нет, эти наглецы, эти мы не дадим, давайте решим, как с ними обойтись иначе. То есть я хочу подчеркнуть, что интерпретация этих данных, она неоднозначно сложна, и, к сожалению, данные пока не позволяют говорить о том, что люди однозначно нацелены общество на борьбу с коррупцией.
Нет, они не нацелены.
Прошу прощения, мы продолжим по ходу программы. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». 29 сентября исполняется 60 лет нашему коллеге-писателю Петру Вайле. Петру Вайлю. В дни своего юбилея Петр, к сожалению, тяжело болен, но мы все каждый день надеемся на чудо выздоровления. Подборку выступлений Петра Вайля за разные годы подготовил для эфира Иван Толстой. А это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Шатойском районе Чечни убиты два боевика. Сообщается, что в селении Дихкиты милиционеры обнаружили двух вооруженных людей, которые в ответ на требование предъявить документы начали стрельбу. Ответным огнем боевики были убиты. В Химках сегодня проходит очередная акция протеста «Посадим лес» против строительства трассы через Химкинский лес. Такую же акцию проведут сегодня в Домодедово дачники, недовольные предстоящим расширением Каширского шоссе. В Абхазии отмечают 16-ю годовщину взятия Сухуми в ходе грузино-абхазской войны. После распада СССР Абхазия заявила о независимости от Грузии. После ввода грузинских войск в республику началась война, длившаяся более года. В Афганистане совершено покушение на министра энергетики Исмаила Хана. Как сообщила полиция города Герат на западе Афганистана, на пути следования кортежа министра, ехавшего в аэропорт, произошел взрыв. Погибли четверо местных жителей. Министр и члены его делегации не пострадали. В Германии идет голосование на выборах в Нижнюю палату парламента Бундестаг. Ожидается, что основная борьба развернется между христианскими демократами во главе с действующим федеральным канцлером Ангелой Меркель и социал-демократами, от которых на пост канцлера претендует министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Израильская полиция предотвратила сегодня столкновение на Храмовой горе в Иерусалиме. Около 150 палестинцев, собравшихся в районе, где расположены святыни иудаизма и ислама, начали забрасывать камнями евреев, пришедших на Храмовую гору в преддверии священного для них Дня Искупления. Иран провел сегодня испытание ракет малой дальности. По сообщению иранских информационных агентств, пуски ракет проведены в рамках начавшихся учений Корпуса Стражи Исламской Революции. Вы слушали краткий обзор новостей.
Продолжаем передачу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет программу Вероника Баде. В передаче участвуют Георгий Сатаров, президент фонда «НДМ», Андрей Столбунов, лидер общественной организации «Справедливость», и Юрий Болдырев, писатель, публицист, в прошлом зампредседателя Счетной палаты России. Мы продолжаем разговор на тему «Россияне о проблемах коррупции». Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Я обращаюсь к Андрею Столбунову. Вот ваша организация «Справедливость», в общем, приходится бороться с коррупцией, и я хотела прежде всего спросить, есть ли какие-то успехи на этом пути, а главное, каково отношение к вашей деятельности со стороны простых граждан и со стороны властей?
Ага. Поясню, с 2006 года мы занимаемся, но не коррупцией или антикоррупцией, мы начали заниматься правозащитной деятельностью, то есть оказывать помощь юридическую, так как мы юристы-адвокаты, а эту организацию организовали, общественную организацию «Справедливость». А через год-полтора работы мы вдруг поняли, что вообще правозащита, юридическая помощь, борьба с формой нигилизмом, все это в итоге упирается в одну причину, ну не в одну, но основной причиной является коррупция. Поэтому мы стали позиционировать себя, в том числе и практики противодействия коррупции, особенно вот с прошлогодними принятиями таких вот решений президентом нашим. И мы подумали, а почему, собственно говоря, все говорят, а никаких практических действий особенно-то и нет. Ну, я не говорю, конечно, о правоохранительных органах, которые рапортуют об успехах, это здорово. Но общественность не очень активно включилась, и мы решили вот такому содействовать процессу. Вот, что мы, каким путем пошли? Учитывая, что мы года два уже к этому моменту так плотно занимались вопросом, у нас скопилось очень много информационных материалов. Мы их проанализировали, структурировали и выделили основные болевые точки, но и учитывая, что основной ареал все-таки нашей деятельности Москва и область, мы выделили несколько направлений. И выделили, как на наш взгляд, тех людей, чиновников, которые к этому имеют отношение, к коррупции. И, собственно, начали планомерно, спокойно освещать их деятельность. То есть, как только мы начали это делать, против нас, естественно, началось противодействие, ну, там, черный пиар, там, и так далее, это сослужило такую не очень хорошую службу самим коррупционерам, потому что к нам началось пристальное внимание, в том числе и население. И вот граждане, прочитав, что мы конкретно действуем, освещаем коррупционную деятельность того или иного чиновника, начали приносить нам материалы. То есть, замечательная совершенно получилась вещь, то есть, там, каждую неделю практически к нам приносили материалы из еще одна проблема, связанная с этим конкретным чиновником. Таким образом, у нас все больше и больше начало материалов копиться. Значит, что мы делаем? Естественно, мы пишем в правоохранительные органы и освещаем в СМИ. Ну, как можем, освещаем, в том числе и своими собственными СМИ. То есть мы зарегистрировали СМИ, газету, сайт и, так сказать, материалы публикуем. Вот. Как я уже сказал, население очень так своеобразно на это реагирует. То есть просто те люди, которые пострадали от действия либо этой отрасли, то есть по отраслевому признаку, либо по территориальному, либо конкретно от действий данного конкретного чиновника, они несут нам материалы, и мы их, так сказать, в копилочку добавляем и опять анализируем с юридической точки зрения, убирая эмоциональные какие-то вещи. Потому что, ну, проблема в том, что население более эмоционально мыслит, да, и не может донести фабулу такую четкую юридическую до правоохранительных органов. И поэтому в этом есть проблемы. Это, кстати, на разных языках разговаривают. Вот, ну, мы помогаем переводить.
Как реагируют на ваши новости?
Сначала положительно, а потом дальше происходит следующее. Если, так сказать, доходит до ситуации, когда данный коррупционер имеет возможность влиять на людей, расследующих эту деятельность, то по максимуму влияет. Это мы уже знаем. Как это влияет, да? То есть, как бы дела либо отказываются возбуждать, либо возбуждают, он прекращает. То есть вариантов масса. Поэтому у нас промежуточных результатов много. То есть благодаря нам, например, по одному из округов Москвы, значит, возбудили уголовное дело, которое 8 лет, то есть несколько десятков жителей писали во все инстанции, то есть фактура огромное количество, 8 лет. Мы за 8 месяцев довели до возбуждения уголовного дела. Потому что деваться некуда было. То есть мы такую, так сказать, юридическую форму придали этому, что там деваться просто было некуда. Ну, дальше, это промежуточный результат я называю. Почему? Потому что дальше руководство следствия на уровне Москвы забрали этот материал и благополучно прекратили. Ну, так сказать, мы считаем незаконным, мы обжалуем это и так далее. Это уже юридическая часть такая. Вот. Ну и, собственно говоря, дальше идет противодействие нам. Да? То есть, раз мы вот такие откуда-то взялись, тут начинаем бороться с коррупцией по факту практически, значит, надо нас как-то нейтрализовать. Ну и, собственно говоря, применяются интересные вещи. Там, допустим, есть провокации по статье 163 УК, это вымогательство, потому что там есть у нас фраза в УК, что, значит, вымогательство денежных средств, значит, путем угрозы распространения позорящих сведений. Вот тут они придумали такую штуку, что, значит, ага, мы же зачем-то это делаем. То есть гражданская позиция там никого не волнует, думает, ну зачем-то они вот опубликуют все это. Поэтому, естественно, пытаются придать этому вот такой окрас, что мы это делаем для того, чтобы вымогать из этих чиновников деньги путем распространения сведений. Такие провокации даже есть. То есть здесь, ну, как бы арсенал велик довольно-таки наших оппонентов. Мы пока держимся. Пока держимся.
С пейджера. Я считаю, что нужно бороться не вообще с коррупцией, а с каждым случаем ее проявления, которое возмущает граждан. Например, чтобы устроить ребенка в садик в Москве, открытое требует 5000. Меня это возмущает. Марина. Рецепт простой. Если ребенок, если чиновник живет не по своей зарплате, дома, машины и прочее, без разговоров коленом под зад, никаких судов, никаких доказательств, автоматически. Причем контроль за этим должен быть передан не существующей власти, которая действует через этих чиновников, а оппозиции, которая кровно заинтересована в их разоблачении. Это пишет Александр. И у нас звонок. Кирилл из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, надо бороться, конечно, с причинами коррупции. Вот. И, ну, вот, допустим, я риэлтор, и могу сказать, вот, допустим, справки БТИ у нас выдаются, целые отделы работают, а проще всего было сделать сайт, и каждый мог бы брать свои квартиры, распечатать сайт и никуда не ходить, эту несчастную справку, поэтажный план и экспликацию, которая практически не меняется, но менять ее можно, опять же, на сайте. Штрафы ГАИ, опять же, должен быть сайт, где можно спокойно посмотреть свои долги, регистрируешься на сайте, где смотришь свои долги, и квитанции, опять же, можно оплатить. Ну, вот, например, меня два раза лишали прав, незаконно. Почему? Я разворачивался, а мне писали, что я ехал по встречке. Суд не вызывает гаишников, не слушает мою сторону, и районные, городские суды делают одно и то же. То есть доказать ничего невозможно, потому что судья вообще не слушает сторону, только ГАИ принимает сторону. Вот как бороться с судами? Можете сказать?
Кто ответит?
Я могу прокомментировать, если можно, по поводу... Это старая проблема, когда гаишники повсеместно разворот через сплошную трактуют как езда по встречной. Очень много жалоб было, и, казалось бы, справедливость должна восторжествовать, но прошла, как мне известно, коллегия Верховного суда и руководство ГИБДД и приняли решение, что прав гаишник. Вот так вот. Поэтому что бороться с судами, если выяснилось, что суд считает так же, что разворот – это езда по встречной полосе, неважно, куда ты ехал.
Еще один звонок. Аркадий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что несомненные итоги путинизма с его прорастанием вертикали до самого низа имеют как минимум два аспекта. Первое. Сейчас малый и средний бизнес просто покидает страну, причем перемещается в Китай, в Азию, даже в Африку. И говорят примерно одно и то же. Там тоже коррупция, но там заплатил главному начальнику и работает спокойно. Здесь же милиция, налоговая, санитары, пожарные, инспекции, дирекции. Причем приходят регулярно, и аппетиты растут и ничего не гарантируют. От тех же рейеров защиты нет. И второй аспект. Государство пухнет, на самом деле слабеет, а в последнее время вообще исчезает. Опять же говорят следующее, что еще в начале 2000-х приходилось иногда подмазывать подирающихся инспекторов. Сейчас же они просто берут со всех сообразно только чины и масштабы бизнеса, а проверками конкретными даже не заморачиваются. И касается это всех – санитаров, пожарных, строительной инспекции. Вспомните, сколько как все больше и больше происходит массовых отравлений. Это только то, о чем известно, пожаров и так далее. То же самое вузы в начале 2000-х. Да, брали взятки. Сейчас же просто за даром познания никакие экзамены нигде не сдаются. Положение представляется мне очень тяжелым, если не безнадежным.
Юрий Юрьевич?
Ну что, надо сказать, что это тоже голос общества, да? А парадокс заключается в том, что с таким голосом общества мы постоянно сталкиваемся, но выборы не подтверждают, чтобы такой голос был достаточно массовым. Когда разговариваешь с людьми, просто обычными, в принципе ведь у людей есть где-то понимание, что бороться с коррупцией внизу, с каждым отдельным случаем, отдельно от поддержки или противодействия тому высшей власти, бесперспективно и безнадежно. То есть это есть не что иное, как попытка сделать революцию прямо сейчас, вот здесь и с этим конкретным случаем коррупции. Это невозможно, это бесперспективно. В то же время понимание, что вся эта коррупция в конечном счете. Вот вы спрашивали, с чем мы согласны из того, что говорилось. Вот был один автор, написавший на Пейджер, да, который говорил о том, что бороться с коррупцией, значит, бороться с Россией. Хотите, чтобы не было России, значит, боритесь с коррупцией. В чем он прав? В том, что если выдернуть коррупцию из нынешней России, то нынешняя Россия не в смысле в ее границах, а в смысле всей ткани нашей нынешней жизни, ее просто не будет, потому что действительно коррупция сегодня – это стержень вообще всего механизма государственного устройства. И действительно, надо трезво понимать, что весь механизм прихода к власти и привода к власти сегодня абсолютно коррупционный. В отдельно исключительных случаях уважаемые адвокаты из организации «Справедливость» могут рассчитывать на то, что в том или ином случае власть им почему-то поможет на конкретном участке. Но по большому счету, если только они пытаются расширить линию фронта и участок борьбы чуть больше 13 сантиметров или там 3 сантиметров, то выяснится, что они упираются уже в эту самую власть. То есть, к сожалению, что тут можно сказать? С одной стороны, человек совершенно прав, но с другой стороны, люди, даже осознавая это, находят объяснение, что да, действительно, коррупция с самого верха, да, но вроде бы какая альтернатива. Им внушили, что альтернатива – это только тот бардак, который был в 90-х годах, когда вообще могли голову отрезать ни за что, паяльник, утюг, лучший там детектор лжи и так далее, и так далее. И вот за счет чего сложилось такое вот ощущение, что да, это плохо, да, мы понимаем, что коррупция – самый верх, все-все-все, но в то же время это минимальное зло. Вот здесь, мне кажется, где-то коренится проблема.
Анна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Я тоже хочу привести конкретный пример. Вот в 5 минутах от администрации президента, в 10 минутах от Кремля находится поликлиника, в которой из бюджетников, вот, например, бездетных матерей или пенсионеров просто вышибают деньги так называемые врачи. Уром по деснам. Не понял, что ты должна платить за каждую вообще маломальскую операцию еще раз и еще и еще. Я хочу вам сказать, вот каким образом у нас министром здравоохранения находится на посту этом человек, который не имеет никакого отношения к этому. Ведь доктор Рошаль предупреждал, он говорил, если есть человек, который является честью нации, почему к нему не прислушивается? Почему у нас семейственность в правительстве? И не один этот пример, а еще вы все это знаете. Знаете, я хочу спросить уважаемых присутствующих, которые были, ну, если не отцами перестройкой, то хотя бы, там, я не знаю, племянникам и так далее. Вы довольны своими результатами? Хотя я уважительно отношусь к господину Болдырю. Нет, ответьте мне, вы довольны всем этим? Спасибо.
Георгий Александрович.
Ну, тут трудно быть довольным, это совершенно очевидно. Ответ банален. Я хочу немножко вернуться к тому, о чем говорили наши слушатели и корреспонденты. Есть две вещи, которые слабо осознаются. Вот Юрий Юрьевич жаловался на это. Первое. Действительно, граждане рассматривают коррупцию, ну, как, так сказать, некие конкретные криминальные или аморальные проявления. Вот здесь поликлиника, здесь ясли и так далее. Но очень слабо осознаются колоссальные негативные последствия. Ну, медицина. Чтобы было понятно, порядка 30 миллионов российских граждан отказываются от бесплатного медицинского обслуживания, потому что у них не хватает денег на взятки. Значит, когда мы говорим о вымирании страны, то одна из базовых, если не базовая причина, это коррупция в здравоохранении. Дальше, взятки в школах, в вузах. Действительно, это огромного масштаба достигло, но мы слабо себе представляем отдаленные негативные последствия. Что такое коррупция в вузах? Это не только воспитание будущих коррупционеров, но это профессиональная интеллектуальная деградация страны. Причем это ведь огромные сроки, это огромное последействие. Для того, чтобы исправить это, нужны десятилетия. А вы представьте, что это люди, которые не только поступили за взятки, но и сдают экзамены, зачеты за взятки, они будут строить мосты, они, не дай бог, будут вас лечить, если у вас хватит денег на взятки, они будут управлять и так далее, и так далее. Вот что это для будущего страны? Коррупция на дорогах совершенно безобидная вещь, но мы лидеры по числу смертей на дорогах, и главная причина – это коррупция. Вот наш... Шанс каждого гражданина погибнуть на дороге очень высок из-за того, что мы лояльно к этому относимся. Мы не платим деньги санэпидемстанции, простые граждане, налоговикам и так далее, но им платит бизнес. Но расплачиваются конечные покупатели, потому что свои потери, связанные с коррупцией, предприниматель закладывает в цену товара. И в результате инфляция, которую не могут побороть самые драконовские меры министра финансов, объясняется очень просто, потому что она постоянно подпитывается этой коррупцией. Мы этого не видим, и поэтому мы к этому относимся спокойно. Но я решу свою проблему, а там фиг с ним.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Георгий Сатаров, президент фонда «Эндем», Юрий Болдырев, писатель-публицист, в прошлом зампред Счетной палаты России, и Андрей Столбунов, лидер общественной организации «Справедливость». На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Владимир из Чувашии у нас на линии. Здравствуйте. Владимир? Здравствуйте. Да, прошу вас.
Здравствуйте. Я хотел бы вот удивиться, что мы обсуждаем этот вопрос, поскольку коррупция в этой системе, в которую мы влезли по уши, она не, в общем, борьба с ней невозможна просто-напросто. Потому что мы живем даже не в простом капитализме, а в вульгарном капитализме, где абсолютно ничего не контролируется, ничего не контролируется. Вот декларируется, как бы, ну, куром на смех, это я имею в виду, людям на смех, декларации о доходах, как говорится, наших чиновников там и так далее. Ведь такие деньги, которые там продекларированы, заработать честно абсолютно невозможно. И в нашей доброй системе, которую мы потеряли, такого за это бы давно бы, как говорится, уже были приняты определенные меры.
Спасибо, вот. Владимир.
Да, я, наверное, должен ответить и здесь, и предыдущей слушательнице, вот, как то ли племянник, то ли один из отцов перестройки, да. Ну, вот я уважаю эту женщину, она, видимо, ее пафос вполне оправдан, она столкнулась с конкретными проявлениями общей ситуации, да, и говорит, того ли мы хотели, хотели все разного. Значит, я говорю сейчас не только о себе, специально это подчеркиваю, я говорю о многих своих товарищах, которые были депутатами того первого съезда народных депутатов СССР, и о многих товарищах, которые потом даже в администрации президента работали, Ельцина. Я приведу пример, это осталось даже в документах, вот в хронике там «Пятого колеса» передачи, «Пятое колесо» петербургское было популярное на всю страну в свое время. Это 90-е, начало 91-го года, сохранилось, вот она меня спрашивает, что дальше нужно делать, я говорю, что ни в коем случае вот ту приватизацию, о которой сейчас все говорят, нельзя проводить до тех пор, пока мы радикально не изменим уголовное законодательство, пока не будут оговорены жесточайшие наказания за любые злоупотребления должностных лиц в части приватизации, управления госсобственностью, не будут сменены все сроки давности по этим преступлениям и не будут заключены соглашения с ключевыми зарубежными государствами, там, Германии, Франции, США и так далее, о безусловной выдаче преступников в этой сфере. Я не хочу сказать, что я был один такой пророк, Но я хочу сказать, что это 90-е, начало 91-го года. И я был не один такой, мы многие так это понимали. Но верх взяли другие, которые понимали это иначе, и которые стремились извлечь из этого лично себе пользу. Я не хочу, чтобы у нас здесь возникли какие-то споры, но я не вполне готов согласиться с уважаемым адвокатом, присутствующим здесь, который говорил, что вот, мол, в Китае там у них жестко, а тем не менее все то же самое. Совсем не все то же самое. На бытовом уровне, связанный с алчностью и греховностью простого человека, конечно, у них какая-то коррупция тоже есть. Но коррупции на уровне предательства стратегических национальных интересов ни в Китае, ни во Вьетнаме, ни в Сингапуре, с одной стороны, ни в Норвегии, ни в Финляндии, ни там, в Швеции нет и быть не может. По разным причинам, через разные механизмы. Но и те, и другие механизмы известны. У нас же главная проблема, при всем уважении к нашей радиослушательнице, не только в том, что в детский садик ребенка без взятки не отдать. Проблема в том, что при всей тише и глади, которая есть в некоторых сферах нашей жизни уже, вот появилась более-менее цивилизованная торговля, какие-то вопросы стали решаться более-менее цивилизованно, по большому счету, как государство, система образующая, как некий единственный такой масштабный и дееспособный механизм самоорганизации всего нашего огромного общества на всем этом пространстве, наше государство продолжает деградировать. И я приведу один очень яркий пример, который показывает, что на низком уровне, низовом уровне у нас зачастую все намного лучше, чем на верхнем. Вот была у нас антикризисная программа, правительственная, высочайший уровень, правительство. Да? Но уж если они на сайте вывешивают какой-то документ, я говорил об этом, ну, не должно быть в нем опечаток, не должно быть в нем грубых ошибок, повторений строк и так далее. О чем это говорит? О том, что там, на самом верхнем уровне, значит, элементарно, видимо, корректоров и редакторов нанимают по каким-то блатным или каким-то иным связям. То есть в механизме даже авторитарного или административного управления все сплошно перекосяк. Ладно, это было тогда полгода назад. Сейчас письмо нашего президента. Первые строки читаем, через несколько месяцев мы вступаем там, в следующее десятилетие. Ну, ребята, он же не писал сам тихонько этого ночничка. Это аппарат у него работал, и этот аппарат либо не знает, что там десяток яблок заканчивается десятым, а не девятым, либо корректоры, редакторы и прочие набраны такие, что они абсолютно недееспособны даже на уровне общеобразовательной школы. Вот если люди вдумаются, что появление на высшем государственном уровне документов, писем, там, антикризисных программ оформлено на таком уровне, это свидетельство полного краха даже их внутренней административной машины, вот тогда мы задумаемся, что нас ждет.
Владимир из Воронежа нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Господа, я вот хотел бы еще несколько углубить мысль предыдущего Владимира насчет того, что с коррупцией бороться бесполезно. Ведь я так понимаю, что вот теми способами, как вы пытаетесь это делать, это не просто бесполезно, а вредно. Потому что, скажем, вот вы фактически каждым столкновением с коррумпированной бюрократией вы ее тренируете, так сказать, они совершенствуют свои антиметоды гораздо более успешно, поскольку они более консолидированы, чем все, так сказать, правозащитники. То есть получается, знаете, как вот, скажем, была ситуация с лечением туберкулеза, когда он недолечен, то получается там настолько устойчивый к дальнейшему способу лечения штаммы, что уже все, только остается только хоронить, так сказать, пациента.
Андрей, это очевидно к вам, но вот.
Да, это по поводу наших практических действий. Ну, я даже соглашусь с человеком, что мы тренируем. Реально тренируем, да, иммунитет вырабатываем. Но, с другой стороны, и сами тренируемся, иммунитет вырабатываем, и учим других. Вот это важно. То есть мы опыт этот собираемся распространить еще дальше, и, надеюсь, это консолидирует не только коррупционеров, как он сказал, слушатель, но и консолидирует людей, общество, гражданское общество, общественные силы для того, чтобы противодействовать этому практически. Вот так.
Георгий Александрович.
В чем прав радиослушатель? Мы сейчас постоянно спутываем две вещи. Рецепты, то есть там таблетки, уколы, скальпели и так далее, и условия, при которых лечение, в принципе, возможно. Хотя мы к этому периодически, радиослушатели тоже возвращались. Вот когда говорят, нужна оппозиция и так далее, то это правильно, хотя не очень понимается, А в чем проблема? Ведь почему бешено росла коррупция, почему она нас так достает в последние десятилетия, хотя, конечно, она и при Ельцине была, это понятно. Проблема в том, что бюрократия стала бесконтрольна. Нету внешнего контроля над бюрократией. А когда бюрократия бесконтрольна, она работает на себя. Это закон природы. Каждый из нас знает, что если мы позвали бригаду ремонтировать квартиру, да, то мы должны ее постоянно контролировать и так далее, и так далее. Но почему-то эту банальную мысль мы не распространяем на власть, которая ровно такая же бригада, которую мы нанимаем на наши налоги, чтобы она решала нужные нам проблемы. Но тут почему-то руки до контроля этой бригады маляров или пескоструйщиц, неважно, у нас не доходят. А что такое внешний контроль над этой бюрократией? Это та самая позиция, которая возможна только при нормальной политической конкуренции. Но мы все сообща наплевали на эту политическую конкуренцию и разрешили одной политической силе монопольно властвовать, думая о том, что смена власти – это неудобно, это может быть опасно и так далее, и так далее. Вот, мы наплевали на то, что подавляется влиятельный независимые СМИ, их практически уже нету, кроме некоторых регулируемых, а это тоже условие внешнего контроля. Мы равнодушны к тому, что подавляют работу общественных организаций, которые тоже включены в этот внешний контроль. И это равнодушие лишает нас вот этих условий, при которых возможно лечение.
Да, у нас передача об обществе. Я хотел привести один пример. Вот только что появились мемуары Касьянова, и меня брали комментарии на эту тему, где он описывает, как они вели секретные переговоры перед выбором 96-го года о получении кредита секретного у Франции и Германии, там, 3-5 миллиардов долларов для спасения Ельцина, секретные. А мы в 98-м году в счетной палате выявили факт, что наше правительство вообще не ведет учет своих долгов, откуда какой долг взялся, а якобы передало это внешней зарубежной коммерческой организации. Мы ж тогда это озвучили. И в средствах массовой информации это было. Но общество даже по такому вот жуткому факту не выразило никакого своего мнения. И надо сказать, что таких фактов много, когда общество могло останавливать вовремя. Но общество не остановило. А сегодня мы пожинаем плоды.
В следующем часе на волнах Радио Свобода специальная программа Андрея Трухана «Идеальное государство». Гость нашего и воскресного эфира – немецкий философ и политолог Корнелия Герстенмайер. Верна ли пословица, что немцу хорошо, то русскому смерть? И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали Георгий Сатаров, президент фонда НДМ, Андрей Столбунов, лидер общественной организации «Справедливость», и Юрий Болдырев, писатель, публицист, в прошлом зампредседателя Счетной палаты России. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное условие с нашей стороны. Сотрудничество должно быть стабильным и
долгосрочным. Россия первая не исполняет тех решений, связанных с войной с Грузией.
Мы сможем наблюдать за тем, как выполняются решения, принятые нами.
Палачи действовали безнаказанно, чувствуя поддержку властей.
На проезжей части дороги сработало мощное взрывное устройство. В момент...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.